Выпуск проекта «Час с ведущим урологом» на тему «Ангиомиолипома. Современные тенденции в лечении». Рекомендации Европейской ассоциации урологов и Американской ассоциации урологов. В гостях Гулиев Бихман Гидаятович.
Добрый день, дорогие коллеги! Мы рады вас снова приветствовать на нашем проекте «Час с ведущим урологом». И сегодня у нас в гостях очень дорогой нам человек, которого мы давно уже хотели заполучить. Но расстояния нас, конечно, немножко разъединяют. У нас сегодня в гостях доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова Гулиев Бахман Гидаятович. Вы его все прекрасно знаете. Его монографию по структурам мочеточника мы все читали еще вот сегодня, вспоминали в 2005 году, которая была издана. Да, вот. Добрый день, Бахман Гидаятович. Очень огромное большое спасибо, что вы к нам согласились приехать. Сегодня у нас в Москве дождь, град, ужасная погода, но нас это не остановило, правда?
Да, спасибо, Виктория. Ну, погода на самом деле очень хорошая, потому что, будете смеяться, это моя любимая погода. Не зря я живу в Санкт-Петербурге. Ну, к этой погоде, да, я уже привык, и поэтому погода, так скажем, мое настроение, да, бы сказал, даже немножко приподняла перед нашим выступлением.
Сегодня профессор нам прочитает небольшую лекцию по ангиомиолипомам. Мы все с вами недавно, не так давно, около где-то, наверное, месяц-полтора назад обсуждали в Фейсбуке эту тему, и, как оказалось, очень много вопросов по ней. В общем-то, базовые знания у нас у всех есть, но последние веяния, как лечить, когда наблюдать, когда оперировать, когда лечить медикаментозно, вот эти вопросы мы сегодня постараемся разобрать. Я вас прошу, коллеги, задавайте вопросы в чате, на все постараемся по времени, если уложимся, постараемся на все вопросы ответить.
Можно
начинать? Да, можно начинать, Бахман Гидаятович.
Да, спасибо, Виктория, еще раз за приглашение. Наше сегодняшнее сообщение посвящено ангиомиолипомам. Так скажем, если мы будем обсуждать в узком круге урологов эту проблему, и я думаю, что у многих возникнет вопрос, а что здесь такого нового? Ну, вроде ангиомиолипома, доброкачественное образование, все знают, как вроде бы как ее лечить. Но в то же время, на самом деле, остается много вопросов. Вот я буквально вчера читал резюме доктора Рибаля из Испании к статье в Европейской урологии по поводу лечения ангиомиолипом, где она утверждает о том, вообще нужно ли дискутировать эту проблему, потому что она вообще не проблема, а переднего плана. То есть, ну, что здесь, вроде бы, то есть, если простым языком, что здесь такого? Ну, я все-таки решил провести, так скажем, такой относительно глубокий обзор этой проблемы, так скажем, используя данные различных авторов из многих клиник мира, и в том числе российских, и небольшим, так скажем, опытом наших урологов, отечественных урологов. Ну, ангиомиолипома, все знаем, что состоит из трех компонентов. Обычно это гладкомышечные клетки, кровеносные сосуды аномальными вот стенками и зрелой жировой клетчатки. По сути, это триада, характерна для традиционная ангиолипома. Кроме того, ангиомиолипома относится к группе так называемой пикома опухолевой, то есть к тем опухолям, которые образуются переваскулярных эпителиоидных клеток. Термин этот еще в 1951 году ввел Морган, хотя подобные по гистологической структуре образования были описаны еще давно, в начале года, Фишером. Здесь вот я привел частоты встречаемости вообще доброкачественной опухоли. И почему вообще эта проблема стала актуальной? Потому что относительное количество этих опухолей, может быть, за счет диагностики, в первую очередь, увеличилось. И на самом деле, хотя при этом очень сильно колеблется по разным, да, по сведениям разных авторов. Например, если взять данные авторов, допустим, из Америки и Европы, частота довольно высокая, 20-30%. Это довольно приличные цифры. И авторы из Азии приводят более низкие цифры, например, из Японии, Южной Кореи, видите, 8,1%, 11,7,1%. Хотя некоторые из тех же регионов приводят уже более соотносительно европейским показателям цифры, например, 21,5%. То есть это говорит о том, что количество этих больных не так много, и этой проблеме нужно уже относиться, так скажем, раздельно от почечно-клеточного рака. Опять, если возьмем распространенность по литературным данным, например, этих опухолей, вы видите, я вот как раз различными цветными перевел те данные, которые авторы, которые владеют большим количеством, большим опытом этих пациентов ангиомиелит, по-моему, например, Нельсон в 2002 году опубликовал результаты 336 пациентов. И видите, соотношение, если взять в этих случаях, то есть практически женщин и мужчин обычно к 4 к 1 и получается, хотя некоторые авторы, например, тоже сам профессор Матвей приводил уже другое соотношение, 10 к 1, хотя вот по англоязычной литературе это обычно где-то 4 к 1. Последний, так скажем, достаточно крупный материал приведен урологом из Канады, вот доктор Бат из Канады привел свои результаты, это 447 пациентов, которых случаи, например, туберозным склерозом, в принципе, было не так много, всего 3,8%. И видите, соотношение женщин было 80%, соответственно, мужчин 20%, то есть получается 4 к 1. И в то же время, значит, эти же авторы приводят, в принципе, довольно низкий процент, на что я обращаю внимание, низкую скорость роста опухоли по годам. То есть, видите, всего 0,08 или 0,02 вообще сантиметра в год. То есть, по их данным, получается, что ангиомиелит не так же быстро и растет. Ну, и наши данные, вот, то есть, общественных авторов я нашел. Это Матвеев, профессор, еще в 2002 году приводил данные из клиники имени Блохина. Это 91 пациентов. Видите, тоже в основном это спорадическая форма. И соотношение у него получилось 10 к 1. Профессор Аляев еще в 2005 году приводил результаты лечения 20 пациентов. Недавно я нашел в интернете презентацию доктора Масяковой, тоже из клиники Сеченова, где она приводит результаты уже лечения ангиомиелипомы 57 больных с ангиомиелипомами. В нашей клинике наблюдается 46 пациентов, а в основном тоже, видите, спорадическая форма. То есть всего было, я лично тоже наблюдал, 2 пациентов туберозным склерозом. Опять к тому же резюме доктора Рибаля, а вообще нужно ли заниматься дискутированной проблемой ангиомиелипом? Вроде бы известная тема, понятливая, но в то же время, за последнее время произошли определенные изменения и в плане диагностики и лечения, которые нас заставляют все-таки вернуться к проблеме ангиомиелипом. Как раз они связаны, увеличение частоты выявления, улучшение и внедрением, так скажем, новых методов визуализации. Необходимость выработки четких критериев диагностики и, несомненно, лечения, ответить на вопрос, кого наблюдать, кого нет, например, и какие новые малоинвазивные методы можно внедрить или нужно ли их внедрять, нужны ли какие-то алгоритмы в вопросе диагностики и лечения больных. К некоторым, так скажем, к этим вопросам я постараюсь ответить, потому что все-таки, если мы будем более углубленно подходить к этим вопросам, можно здесь засидеться. Но все-таки мы исходно все-таки урологи, то есть лечебники, а не диагности, так скажем. Но в то же время оказалось, что мы должны в тесном тандеме работать, чтобы диагностировать эти образования, все-таки стараться предоперационно, то есть до различных интервенций, чтобы потом можно было уже этих пациентов каких-то отделить для наблюдения, каким-то уже проводить различные интервенционные методы. Ну, опять же, это я не буду повторяться, понятно, две формы, таких и большие, это спорадические, чаще встречается, и туберкулезный склероз. Туберкулезный склероз более раннем возрасте встречается, а еще больше все-таки с детства, то есть обычно неврологи их начинают наблюдать. А почечные проявления – это обычно ангиомиелипома, как нам всегда говорили, хотя и другие формы поражения почки бывают. Часто, конечно, множественное образование, и в большинстве случаев это двустороннее образование. Опять к вопросу частоты встречаемости вообще в общей популяции. Нашел две, так скажем, большие работы, где авторы из Японии проводили такие крупномасштабные УЗИ-скрининги для выявления частоты заболеваемости в общей популяции. И видите, Фуджи 17491 пациент и нашел 0,22% женщин, 0,1% мужчин. и 0,13 от общего количества. Ну, в принципе, то есть определенное количество все-таки людей страдает этим заболеванием. Недавно, в 2014 году, опять же, УЗИ-скрининг уже большего количества людей, то есть 61 тысяч, более 61 тысячи здоровых людей, то есть 207 случаев спорадических ангиомиелипом обнаружено. По сути, они все получаются спорадические и инцидентальные, то есть случайные, выявлены. И в его работе получается, что, может быть, за счет большего количества обследованных, что, видите, уже количество стало больше, то есть 0,68 женщин и 0,28 мужчин. Причем у 14 это были множественные поражения, у 4 пациентов билатеральные. Ну, здесь нужно обратить на внимание, что очень сильно колеблются данные различных авторов в размере образования. Видите, Фитчен приводит более, так скажем, 10, средний размер 10,8 плюс 5,8, то есть довольно крупные опухоли для, так скажем, случайно выявленных образований. Ну, опять же, не буду повторяться, это понятно, спорадические сочетания, мы уже о этом говорили. Вот недавно, в 2014 году, уже Джинзаки в журнале Abdominal Imaging вот привел такую классификацию ангиомиелипом, хотя есть и другие, но я пока остановился на нем, чтобы нам сильно не, так скажем, не распространяться на эти классификации. По сути, в зависимости, это радиологическая классификация, то есть это не клиническая, да, то есть они выделяют, так скажем, стандартную классическую форму, где вот классическая триада, которая очень, например, четко диагностируется на УЗИ. Они это выявили такую классическую форму. Другую, меньшую встречаемость, это так называемая fat poor AML, это когда, то есть меньшим количеством жира, то есть они менее часто. Ну, должен сказать, что это, по сути, так скажем, одна из таких сложных моментов диагностики, это те опухоли, которые проявляют определенные сложности в плане диагностики. То есть они, и другие две формы, это гиперослаблением когда сигнала и из-за ослаблением сигнала, это так две формы выявил. Но вот еще, конечно, 4-5% это выявляется приблизительно вот образование, которое имеет гиперослабление по данным различных. Причем эти вот как раз две формы и требуют как раз, что на этом не останавливаюсь, и как раз биопсии, непосредственно опухоли, когда уже сложно диагностировать, все-таки ангиомиелипома, это может быть, или это почечно-клеточное образование, это может быть, например, липосаркома. Опять актуальности, что ангиомиелипома – это доброкачественная опухоль, потому что в свете последних, так скажем, нововведений, тех самых гайдлайнсов, что американские, европейские, когда мы приходим уже выбор группы пациентов, которые мы должны активно наблюдать, причем иногда даже пациентов, которые имеют злокачественное, например, образование. Да? А почему доброкачественные опухоли мы должны не наблюдать? Да? Возникает вопрос. Но здесь, конечно, большая проблема наша, которую мы должны решить, все-таки улучшить диагностики, предоперационной диагностики вот этой опухоли. Не после операции, как постфактум, уже после там, удаления хуже всего опухоли, то есть почки или резекции, мы получаем гистологию, и пациент радуется, что у него доброкачественная опухоль. А должно быть все в обратном направлении. То есть мы должны диагностировать, что это доброкачественное, и потом уже выбрать оптимальный метод лечения. Здесь вот я под вопросом поставил предикторы, так называемые предикторы доброкачественности. В последнее время появились, ну, немного, но работы, которые, так скажем, направлены на выяснение тех предикторов, которые могли бы нам помочь в вопросе прогнозирования, что ли, что это образование может быть доброкачественным. Они уже приблизительно есть, тем более для ангиомиелипом. Ну, из метода визуализации, конечно, стандартный – это УЗИ, которое доступно, в принципе, всем учреждениям, на котором мы обычно видим такое гиперэхогенное стандартное образование. То есть четко мы можем визуализировать, но как раз и с чего-то начиналась наша дискуссия, что мы сделали УЗИ, а нужно ли дальше что-либо делать. Если мы поставили диагноз, а зачем вообще что-то дальше? Ну нет, все-таки нужно пациентов дальше обследовать, хотя бы, например, выполнить ему мультиспиральную компьютерную томографию, это обязательно. Но МРТ, тут дальше понятно будет, что можно дискутировать, то есть при наличии стандартного. Да? В то же время уже по данным литературы, например, около, так скажем, 30%, то есть каждого третьего пациента на УЗИ ангиомиелипома выглядит не как гиперхолестеринное образование, за счет низкого количества, например, жира, она может выглядеть уже более даже гипохиогенным, то есть как обычный почечно-клеточный рак, то есть, и поэтому вот в этих случаях и возникает проблема, что это такое вообще, то есть что это, доброкачественное, злокачественное, то есть мы должны идти дальше, выполнить спиральную компьютерную томографию или МРТ. И при, так скажем, сомнительных ситуациях, когда уже мы не можем дифференцировать даже, и уже при наличии вроде бы всех показателей, указывающих на наличие ангиомиелипома, мы должны выполнить все-таки перкутанную биопсию, которая нам уже полностью, чтобы поставить точку на данной проблеме. Ну вот как раз предикторы, к сожалению, я не стал всех переводить. То есть если я привел вот, различных авторов, вот наш соотечественник, это Котиков Александр, который, в принципе, этим вопросом тоже занимается, как раз они разрабатывали вот эту нефрометрическую вот шкалу Ренал, и тоже он проводил исследования, то есть в каких случаях может быть доброкачественно. Последний из работ я нашел вот 2014 года, это работа Фуджита в журнале International Journal of Urology, где они тоже, по сути, проведя обследование большого количества пациентов, разработали вот три, так скажем, предиктора, то есть, которые могут указать на доброкачественность образования. То есть это возраст пациента, то есть относительно молодой возраст, это пол, то есть женщина, и по шкале вот Ренал, это Е-скорый, то есть экзофитнес, первый балл. И по сути, если так рассуждать по этой же теме, то есть получается, это как раз может быть и характерно для ангиомиелипома. То есть это часто получается и женщины, то есть да, это 80%, и молодые женщины, и плюс экзофитные. Почему я как раз недавно одному из наших коллег задавал вопрос, когда он приводил результаты оперативного лечения, когда оперировали небольшую опухоль, как раз если получилась эта женщина, молодая, там 43 года, да, например, и небольшое относительно эндофитное образование. Я как раз, готовясь к этому презентации, задался вопросом, что же мне интересно, что будет на окончательной гистологии. Вот доктор мне обещал гистологии предоставить. Я все-таки по этому предиктору, все-таки мне кажется, что это будет доброкачественно. Еще раз повторяю, все-таки на УЗИ это гиперхолестеринное образование. Бывают, кстати, множественные, хотя обычно говорят, что это чаще бывает, что одно образование, бывает множественные. Ввиду того, что ангиомиелипома это все-таки имеет и кровеносные сосуды, все-таки она имеет небольшую васкуляризацию. Кстати, чем я его сразу скажу, отличает, например, от липомы, где нет никакой васкуляризации. Да. И поэтому сейчас, хотя вот я уже говорил, что, например, при наличии вот у тех пациентов, которые мало жира, у них гипохолестеринное образование, поэтому, так скажем, информативность обычного стандартного УЗИ немножко резко снижается. Ну, правда, за последние годы появилось несколько работ, где приводят результаты обследования вот этих пациентов с использованием УЗИ контрастным усилением. Вот как раз я перевел данные нескольких авторов, которые, причем они все из Азии, вот как раз приводят сравнительный анализ, вот, например, пример, где видно образование, да, на обычном УЗИ это наличие такого слабо гиперхогенного образования почки, а при этом с усилением видно, что она накапливает, так скажем, за счет усиления можно говорить о какой-то доброкачественности этого образования. Опять же, это данные, вот как раз где сравнение стандартного УЗИ. Да? То есть мы получаем гиперхолестеринное образование, на обычном УЗИ, а на УЗИ с контрастным усилением, например, в артериальной фазе получается более уже гетерогенное образование, и мы можем путем, так скажем, оценки переопухолевого усиления и размытости различных можем говорить о доброкачественности опухоли. И как раз один из авторов, это он в Korean Journal of Urology, как раз приводит вот свои данные, где он сравнивал 38 пациентов с почечно-клеточным браком и группу из 11 пациентов ангиомиелопом. Ну, группа может быть небольшая, и как раз и они, получается, видите, доказывают, что, например, на УЗИ с контрастным усилением, по сути, гиперэхогенез перепочечным клеточным раком практически 100%. А при ангиолипоме, например, больше количество наблюдается гиперэхогенез. Ну, это, так скажем, небольшие новшества в плане диагностики. Ну, посмотрим. Как раз вот здесь приведены, например, те данные, да, которые, например, диффузные гетерогенные усиления, размытость краев и переопухолевые изменения, то есть усиление на переиспользование вот этого УЗИ, которые, по сути, являются более характерными для почечно-клеточного рака. То есть, это, по сути, этот УЗИ может нам помочь вот как раз тех пациентов, которые исходно выявляются гипоэхогенное образование на УЗИ. КТ-диагностика, понятно, что это следующий шаг, то есть метод после УЗИ. Вот и как раз много работ появилось за последние годы, где, например, особенно в журнале Endourology, да, вроде бы это не, так скажем, не журнал для радиологов, где приведены результаты совместных работ уролога и радиолога в диагностике как раз ангиомиелопом, особенно ангиомиелопом с меньшим содержанием жира. Вот как раз в одной из работ, видите, приводятся характерные, так скажем, моменты, черты для ангиомиелопом. Первое – это экзофитное образование. То есть, по большому, по их данным, в принципе, чаще всего это все-таки экзофитное образование, как раз вот по ренал-шкале, как раз получается, это Е1. Наличие угла между опухолью и паренхимой, вот здесь, видите, хорошо видно. Хотя я вот вчера смотрел монографию профессора Аляева, где подобный же случай описан, как раз я же, как раз если рассмотреть, действительно есть тоже угол, когда этого больного они обследовали на предмет ангиомиелопома. И другая характерная черта, это вот так скажем, как они называют, mushroom shape, то есть форма гриба, которая выходит за паренхиму почки. То есть вот такие характерные признаки, да, небольшие образования экзофитные, которые могут говорить о том, что это ангиомиелопома. Но на КТ, конечно, это следующий шаг после УЗИ. Обычно это ангиомиелопома, это экзофитное образование, которое содержит жир. Это очень, так скажем, хорошо диагностируется, если это стандартная ангиомиелопома. Если мы используем МРТ, при Т2 взвешенном исследовании мы получаем гипоинтенсивное экзофитное образование, вот как здесь мы видим на картине. И если под контрастным исследованием при, так скажем, ослаблении сигнала от жира, получаем то же самое, так скажем, образование, вот мы видим на КТ, вот на этом рисунке. Ну, сложная группа, конечно, все-таки это ангиомиелопома, которая содержит меньше всего жира. Ну, вот как раз вот здесь приведен случай, когда опухоль имеет гиперослабление, то есть 41 Холмсфилда по сравнению с нормальной паренхимой. Ну, хотя, если так присмотреться, ну, если бы она не была бы экзофитной, ее можно сложно отличить, поэтому более другом, так скажем, на КТ с контрастным усилением, да, то есть когда накапливает контраст, то есть уже у него имеет гомогенное усиление до 64, то есть это мы уже четко видим в нефрографической фазе, видим ангиомиелопому. Ну, здесь опять же различные варианты, то есть мы уже говорим, что есть так называемый, то есть ФАТПУ ангиомиелопома, меньшим содержанием жира, и гиперослаблением сигнала, так, субтип такой очень, в принципе, которая очень сложна, честно говоря, для диагностики. Вот как раз, в принципе, я думаю, что совместная работа радиологов и урологов должна быть направлена то есть в этом ключе, чтобы как раз вот те пациенты, которые имеют сложности. В принципе, следующая фаза, это когда мы не можем пока-то четко говорить, что это ангиомиелипома или нет, то можно применять уже МРТ, где четко мы, например, вы видите, Т1 и Т2 взвешенные исследования, мы видим различные картинки, например, при этом, по сути, на Т2 мы четко видим гиперинтенсивное образование, четко отличается от паренхимы, чего нельзя сказать, например, на первом рисунке. По сути, это уже нам значимо помогает диагностике ангиолипомы. И как раз на этой таблице я не буду останавливаться, потому что я здесь хотел показать, что насколько действительно сейчас авторы, причем не всегда даже радиологи, увлечены этой проблемой диагностики. Конечно, количество больных, на первый взгляд, может быть не так много. Таких больных-то в общей массе ангиомиелит не так много. Да. В принципе, вот 20 пациентов довольно много. И они, видите, авторы, они молодцы. Они, по сути, занимаются как раз разработкой вот радиологических критериев для диагностики вот ФАТ по ангиомиелипом. Ну вот, если так посмотреть, в принципе, они при этом сравнивали с почечно-клеточным раком, да, видите, вот. То есть, и если, вот, например, взять работу того же Чанга за 14 год, и, по сути, они вот проводят различные исследования, то есть МРТ-исследования, да, то есть, где в различных, так скажем, смотрят различные параметры, там, индекс усиления, соотношение in-opposite phase, то есть МРТ-соотношение смотрят. То есть здесь порой даже проведя различные сложные, разрабатывая формулы, да, изучая, так скажем, количество вот сигнала индекса, то есть они смотрят, то есть опять видите, если вот смотреть тоже те же, другие же авторы, то есть приводят, и по сути, если так посмотреть, они чаще всего, конечно, взять контрастный компьютер, который нам больше всего показывает, понятно, что мы видим обычно это гомогенное усиление, то есть равномерное усиление сам, по сравнению с почечно-клеточным раком, но и интенсивное, гипоинтенсивное образование на Т2 в взвешенном исследованиях. Ну, опять те же авторы, то есть это довольно немало этих исследований, я уже на них не буду подробно останавливаться. Но другая более, так скажем, может быть, интересная тема, хотя в квайдлансе европейском о нем уже говорится, то есть, да, причем давно, что наличие ангиолипом у беременных. В литературе я нашел, что описано около 200 случаев, то есть заболеваемости беременных. Правда, я не смог вот ответить на свой же вопрос, как же так? Особенно, например, вот Тупиковский, да, вот он журнал Central Journal of Urology, описывает случай женщины 26 недель, поступает, которая с болями в стационар, и, по сути, при обследовании находит образование, если не ошибаюсь, около 8 сантиметров, да, с разрывом, болями. Я вот, правда, в той же статье не нашел вопроса, это же вторая беременность, а что было первая беременность в этой женщине? То есть это все-таки интересно было бы, была ли опухоль у нее первый раз, первая беременность, да, и каких размеров была, и какие были изменения вообще в этом интервале. И потом, неужели это 26 недель, неужели УЗИ недели до этого? Ну вот это все-таки какие-то, согласитесь, странно, да, вот эта ситуация, но эта проблема есть. То есть такие пациенты попадаются часто вот разрывами, болями. То есть, и вот это удивительно, что они то есть, уже были в практически большинстве случаев госпитализирования, так скажем, симптоматической формы, да, с осложнением. Да, то есть, и сделав им УЗИ, например, ну, до беременности, и мне кажется, стоило бы им, может быть, стоило бы делать. Кстати, что я рекомендую, например, гинекологам. Я иногда им читаю лекцию, например, по различным аспектам, да, таким совмещенным урогинекологическим. И поэтому я им рекомендую, а почему не делать им до, например, да, если в начале, хотя бы в начале. Другой важный момент, например, мне понравилась, например, работа того же Борджина, который исследовал наличие гормональных рецепторов, у этих пациентов почечной ангиолипоме. И он доказал, что есть они, есть, в принципе, у рецепторы. То есть, почему эти ангиолипомы, они являются гормонально-сенситивными. То есть, беременность может спровоцировать рост ангиолипомы, естественно, с последующим развитием различных осложнений. Вот как раз случай, видите, это женщина 25 лет, 16-летняя беременность, довольно крупная ангиолипома, уже, видите, интраопухолевым кровотечением, то есть довольно больших размеров, по сути, уже требующим активных манипуляций, тут уже, к сожалению, наблюдать не получится. Несколько слов я хотел сказать про туберозный склероз. Ну, это проблема, так скажем, сложная, мультидисциплинарная, так скажем, поэтому и это не всегда даже должны заниматься урологи, то есть это, потому что часто это больные переходят к нам от детских, так скажем, врачей, и, к сожалению, они в большинстве случаев вот на этом этапе и теряются, и, понимаете, никто им не занимается, потому что их, так скажем, ну, сложно сказать, плохо ли передают, вот нет преемственности между детскими и взрослыми урологами, это вот проблема вот этих пациентов. Пациенты сложные, проблематичные, у них много, видите, различных проблем, да, вот симптомов я не буду перечислять. Вот как раз на митинге по туберозному склерозу в 2012 году вот как раз были озвучены вот эти различные критерии диагностики. И среди малых критерий, видите, как раз и обнаружены, так скажем, урологические, это кисты почек и в том числе ангиомиелипомы почек. Ну, частота поражения, мы уже говорили, что при этом мы должны, так скажем, не забывать, что мы, когда говорим о туберозном склерозе, почему-то думаем о ангиомиелипомах. Не обязательно ангиомиелипомы должны быть. Видите, и здесь и кисты могут быть множественные, поликистозная болезнь может быть, то есть другие как бы поражения может быть. И как раз вот как раз проблемы диагностики, я не буду на них опять же останавливаться, но это, говорит, низкая информированность, к сожалению, о нем. То есть о таком болезни, как говорит Бурневилле, Прингля. Отсутствие, так скажем, регистра, хотя у регистра, вот сейчас скажу, он появился. Трудности передачи в взрослую сеть и, может быть, действительно незаинтересованность многих врачей решением вот этих, ведением этих пациентов. Вот регистр, кстати, появился буквально вот недавно. Вот, кстати, может быть, я сказал, это одна из последних работ по туберозному склерозу, которая есть в PubMed за 2017 год. И очень приятно здесь тоже присутствует Россия, вот Елена Белоусова, вот, если не ошибаюсь, это, по-моему, это из детских врачей. Видите, эта работа в основном касается Европы и Азии. Да, и здесь, видите, довольно большое количество пациентов включено. И если вы так посмотреть, в основном, видите, это дети. В основном это дети. И 549 пациентов – это уже взрослая группа. А если посмотреть в эти диаграммы, посмотрите, кто эти проблемы занимается. Нейрохирурги, там, нейропедиатры, неврологи, генетики. Ну, небольшая группа есть наших, так скажем, более ближе к нам нефрологов. Ну, нейроурологи, я только не понимаю, почему это нейроурологи. Наверное, имелось в виду урологи, наверное, 17%, небольшая группа. То есть нейроурологи вряд ли занимаются туберозным склерозом. Ну, осложнения, это понятно, это для, конечно, большие опухоли, часто множественные опухоли, билатеральный процесс, который часто имеет, может приводить к осложнениям, конечно, в том числе кровотечением, которые требуют активной манипуляции. Вот что касается лечения, я хотел бы сказать, вот я немножко, чуть-чуть на следующий слайд перешел, это вот я не буду говорить, чей это слайд, это не мой слайд, я скажу, что как раз видите, здесь приводят данные, что риск кровотечения более 3 см, довольно высокий показатель, возможно, я не знаю, откуда эти данные. Да? Причина, это понятно, это аномальная васкуляризация микровенерации, а лечение, понимаете, это сразу обрубает все. То есть оперативно. То есть нет никаких других методов. То есть оперативно, что имеется в виду, я сразу скажу, это резекция в лучшем случае, в худшем это, скорее всего, наверное, нефректомия. Да. Ну, все-таки, опять, если наша презентация, да, наша, это все-таки сейчас больше становится популярное активное наблюдение. И как раз я приведу результаты вот авторов, которые вот эти свои доводы основывали на большом клиническом материале. Ну, уже дальше менее, так скажем, менее инвазивно. Да, это Сейчас на втором месте, наверное, скорее всего, я поставил бы суперселективную эмболизацию, потому что это все-таки малоинвазивно. А следующие методы, которые перечисляются, ну, они, конечно, уже инвазивны все-таки, потому что лапароскопическая резекция – это инвазивный метод, более, так скажем, инвазивный, требующий анестезии. Там. Менее инвазивный, так скажем, это радиочастотная абляция, перкутанная криабляция, микроволновая абляция. Но сюда я, видимо, забыл написать. Это кибернож, о нем, наверное, стоит говорить. И менее, так скажем, это хайфу. Ну, это... Ну, по крайней мере, о них уже нужно упоминать. Появились препараты, которые можно лечить, ингибиторы. Ну, о них мы будем говорить, может быть, не так много. И радикальная нефректомия, к сожалению, это часто выполняется при туберозном склерозе. И я вот, кстати, нашел клинический случай. Это доктор публиковал из Индии. Самая большая опухоль, это было 7,5 килограмм. Это 40 сантиметров диаметра. Я, например, не могу себе представить, как человек ходил с этим. Вот, перейдя на так нашим любимым квайдлайнсам, да, вот и это квайдлайнс за 16-й год, сейчас, давайте мы его не будем на нем останавливаться, просто я для сравнения, то есть я привел квайдлайнс за 14-й год, да, где действительно приводит, что, например, при наличии ангиомилипомы, то есть какие-то дополнительные методы, да, кроме активного наблюдения, могут рассматриваться в следующих случаях. Наличие крупных опухолей, то есть рекомендуемый порог там, около 4 см, что, кстати, очень сильно дискутируется, да, то есть более 4 см, ну, пускай будет пока 4, да, и пациентка это детеродного, то есть возраста, то есть это женщина, которая будет планировать рожать, их нужно все-таки оперировать, это без вопросов. И все, и, несомненно, конечно, больные, которые живут в тех местах, где недоступна экстренная скорая помощь. Потому что если, не дай бог, случится, да, кровотечение, это будет большая проблема. Опять же, возвращаясь к квайдлайнсу, да, например, видите, здесь очень замечательно, как написано, что то есть, за исключением ангиомилипом, то есть их исключаем, и большинство остальных образований, на основании которых мы выявляем, да, ПКР, да, все-таки должны лечиться как почечно-клеточный рак. То есть мы ангиомилипом лечим по-особенному, а все остальное мы, по сути, лечим как ПКР. Пойдем дальше. Квайдлайнс за 16 год. В принципе, все то же самое. Правда, здесь появился немножко другой пункт, чего, кстати, я там не встречал. Хотя я привел наш русскоязычный переход, может, там они пропустили, не буду. Сейчас на этом остановились. Видите, вот здесь, да, да, вот первое, это все-таки рекомендуют, то есть большинство, активно наблюдать, в большинстве случаев. Путем селективной эмболизации или нефронсохраняющей хирургии, все то же самое, я не буду, вот все то же самое, да. Но здесь появился у нас другой пункт. При ангиомилипоме больше 3 см, не требующих хирургической интервенции, то есть вот это мне, честно говоря, немножко не понятно, что значит не требуешь. Это что, инцидентальные опухоли, асимптоматические опухоли, то есть им нужно назначать эверолимус. Ну, давайте мы к этому вопросу, да, немножко сложно пока для меня, я, можно это буду, так скажем, попозже к этому вопросу вернемся, ну, остальное понятно, как надо лечить. К вопросу лечения. Какие критерии все-таки есть? Понятно, что размер, несомненно. И размер интраопухолевого аневризма, который мы можем четко определить на компьютере. Да. То есть, кто-то говорит 4 сантиметра, понимаете, кто-то 5. Например, профессор Матвеев еще в 2002 году, он говорил о 5 сантиметрах. То есть, такой пограничный размер он себе установил. Женщина детеродного возраста, почему нет? Понятно, что вообще вопросов нет. Размер, не размер, мы их должны оперировать. Опять же, из квайдлайна возможность оказания экстренной помощи. То есть мы их должны оперировать, потому что если что случится. Возраст, почему нет? Потому что нужно смотреть, потому что, может быть, этого пациента не стоит. Ну, в силу, там, допустим, возраста, может быть, не стоит его сильно наблюдать, активно, понимаете, это, не знаю, это, может быть, я поставил вопрос, это, может, где-то мое небольшое личное мнение, что, может быть, если у него есть такое пограничное состояние, зачем его доводить, например, до каких-то серьезных осложнений, может, стоит его наблюдать, может быть, кстати, вот как раз тот случай, может быть, стоит его лечить тем же самым ингибитором, ну, вот таким образом. Ну, факторы риска развития кровотечения – это, понятно, размер, это степень выраженности ангиогенного компонента. И здесь одна из, так скажем, работ, которая мне очень понравилась, это работа японского уролога Ямакото, который еще давно, в 2002 году, как раз проводил корреляцию между размерами аневризмы и опасностью, так скажем, разрыва, да, аневризмы. И, по сути, он еще тогда показал, что предиктором разрыва может быть опухоли более 4 см, может быть, его данные других авторов как раз и заставили установить вот этот пограничный размер 4, да, и размер аневризмы более 5 мм. То есть это достоверно могут быть проблемы у этого пациента. То есть, вот как раз и клинический случай, видите, это КТ пациента, довольно крупные опухоли, элемента, так скажем, разрыва. И вот при этом пациенту, если не ошибаюсь, была выполнена радикальная нефректомия, и после гистологического исследования, видите, вот как раз здесь стрелки помечены, вот эти аневризмы довольно крупные, может быть, действительно, вот как раз, если так исходно они были бы выявлены, может быть, и его можно было не доводить вот до этого состояния. Вопрос активного наблюдения. Кого наблюдать, кого нет. Например, последние две крупные работы, одна из них европейской урологии за 2016 год, да, это то же самое, вот БАТ, я уже говорил, из Канады, несколько работ, это в том числе и Озарда, и British Journal of Urology. Вот давайте, вот, например, разберемся вот как раз по данным, например, того же БАТа. Да. Видите, он приводит 447 пациентов. Ангелию, довольно большое количество, и по сути надо ему дать должность, он проделав огромную работу и пропагандирует, так скажем, прибегает к активному наблюдению большее количество пациентов. И он доказывает это реально цифрами, потому что если посмотреть, то есть в его группе 400 пациентов это были меньше 4 см, то есть это было достаточное количество пациентов. То есть, по сути, их, даже уже если мы исходим от пограничного размера, мы их должны наблюдать, согласитесь, да? И при этом, если взять наличие, например, у них туберозного склероза, всего ничего. Всего 7 пациентов, это у которых было меньше 4, и 10 было больше 4 сантиметров. Симптоматически, если так, ну, случайно выявлены, да, это почти 90%. 90% это причем выявлено случайно, то есть и только у 40. И операции, опять же, к операциям они прибегали только у 25 пациентов. Причем 41 пациент в их работе были симптоматическими, да, то есть вроде их нужно было оперировать, они из них 16 наблюдали, а 25 стали оперировать. К вопросу, а кого как раз кого оперировать и не оперировать. И как раз вы видите, они вот, если разобраться по достоверным показателям, то пациентов, опять же, вот с инцидентальными опухолями, то есть они, по сути, обходились без операции, это 93 пациента. Размеры менее 4 см, 93 пациента. И при этом в этой же группе операции не были подвергнуты пациенты, у которых опухоль была более 4 см. То есть тут к вопросу, нужно ли всех более 4 см нужно оперировать, потому что некоторые четко говорят, что 4 см уже есть проблема с этими как раз аневризмами, что нужно более активно, может быть, смещать в сторону операции. После, так скажем, тех пациентов, которые можно активно не наблюдать, прибегали к селективной эмболизации. Но вот как раз здесь данные нескольких авторов. Но здесь, конечно, нужно обратить на внимание, что вот, многие вот, в группе пациенты имели очень довольно крупные опухоли, среднего размера, видите, почти 10 сантиметров. И только вот у двух авторов размеры были меньше, то есть около 8 сантиметров. То есть, по сути, часто бывают такие, так скажем, несовпадения вот, в размерах опухоли, леченных, что ли, потому что откуда такие большие размеры, потому что если вот я приведу таблицу из американского квадланса, то есть, по сути, таких больших опухолей даже почечным клеточным раком нет. Откуда они берутся таких самых? Может быть, это данные более, так сказать, не такие последние, что ли, не такие новые. Здесь, видите, ну, к сожалению, после эмболизации, конечно, малоинвазивные, но высокий процент осложнений, то есть в том числе требующих реканализации, то есть требующих повторных эмболизаций. Это почти 36, видите, у Рамана вот, переводил 29, то есть другие авторы где-то в среднем это колеблется от 11-10 до 40%, то есть довольно высокий процент, и поэтому у многих некоторых авторов возникает вопрос, а может и не стоит им заниматься этой эмболизацией, и может стоит выполнить сразу. Ну, это, так скажем, мнение нескольких авторов не может влиять на, так скажем, на статистические данные. Осложнение эмболизации, это понятно, постэмболический синдром, повреждение сосудов, неправильно так, но эмболизация, то есть не тот сосуд эмболизировали, инфаркт почки, формирование абсцесса. Вот это стандартное осложнение. Вот, если посмотреть данные, то есть в динамике, что происходит с этим больным, опять же, видите, то есть реэмболизация. Но что отрадно, что не такой высокий процент хирургического лечения. То есть всего двое пациентов были оперированы после эмболизации. Органосохраняющие операции, в принципе, они это в последнее время, конечно, выполняется лапароскопическая резекция почки. Видите, в этой группе уже размеры более как-то уже поменьше, уже 5,5 самый большой, 3-4. То есть, а причем здесь есть и работы более, так скажем, более старых годов, что ли, в начале 2000-х годов. Да. Ну, осложнения, в принципе, здесь идентичны, которые мы наблюдаем при обычной лапароскопическом лечении стандартного почечно-клеточного рака. Менее инвазивно это радиочастотная абляция. Больше работы, конечно, по радиочастотной абляции, меньше по микроволновой криабляции. По киберножу тоже практически работ нет. Есть, так скажем, небольшие мнения о нем пока, что касается лечения вот, почечной опухоли в американском квайдлансе. Да? То есть там, если не ошибаюсь, там в одной работе было там 3 пациента всего, то есть многочисленные. И по сути, и то они считают, что, ну, так скажем, это находится на этапе, экспериментальном этапе, да, внедрения. Хотя в других, допустим, при опухолях головного мозга часто применяется. Хайфу, я, честно говоря, не нашел никаких работ. Вот как раз, видите, американский квайдланс, да, если возьмем. Но это здесь касается всех опухолей. Они как-то всех по Т1, всех отделили практически, и доброкачественные где-то потерялись в этой группе. Ну, работа много, например, по криабляции, видите, 15 работ, радиочастотные 19. А если посмотреть по размерам, размеры это довольно небольшие. То есть, видите, в среднем размере меньше 3 см в этой группе, включая лапароскопическую или открытую резекцию почки. Только вот радикально открытая нефректомия, то есть, 5, то есть довольно небольшие опухоли по американскому квайдлансу. По радиочастотной абляции, вот я привел те данные, которые немного, то есть 15 пациентов, вот, у двух авторов, у 4 пациента, у Грегора, например. И ну, небольшие вот результаты вот я нашел вот в журнале Urology за 2012 год, и которые, видите, ну, довольно считаю, что в принципе эффективный метод, и я тоже за, потому что как раз недавно на нашем обществе тоже как раз переводили данные по радиочастотной абляции, тоже наши же онкоурологи говорят о высокой эффективности радиочастотной абляции, но при небольших опухолях. То есть не надо перегибать палку и при больших размерах. Вот как раз пример я вот у них брал, и как раз, вот видите, радиочастотная абляция, когда имеется, так скажем, высокоэффективный результат после радиочастотной абляции. Микроволновая абляция у меня вызвала некоторые вопросы. Я нашел, например, одну работу, это, видите, 7 пациентов. По сути, пролечив их этим методом, они говорят о уменьшении размера опухоли, например, на 29% и опухоли. А зачем этим заниматься, я его же не понимаю. То есть я просто привел, что вот такой метод есть, да, стоит ли. Да, это, видимо, понимаете, так и получается. Ну, правда, при этом, например, есть другая работа, например, то есть большой метаанализ такой, да, авторы провели, где сравнили, например, микроволновую абляцию, криабляцию, то есть довольно большое количество, то есть почти около 4000 пациентов. Но здесь не ангиомиелипома, то есть в общей массе, то есть всех. И ангио, и почечно-клеточный рак, видите, они. И видите, у них получается, что размеры при микроволновой терапии абляции были больше, чем кри. Эффективность довольно приводит к билетам в стоки, например, в этой группе. Но сложно сказать, у нас нет и опыта, и, то есть, поэтому я перевожу вот ЕП данные. То есть эффективность раково-специфичной выживаемости, местный рецидив довольно, в принципе, ну, так скажем, неплохие результаты при сравнении этих двух методов лечения. Но кибернож, в принципе, уже в России тоже внедрен, и в Питере есть, и в Москве есть, и в нескольких сибирских городах я видел, что есть. Ну, конечно, его можно использовать при лечении опухоли паренхиматозных органов. Я знаю, что есть опыт много лечения опухоли печени. Но почки, я как-то сказал, что я не буду останавливаться. То есть сейчас вот внедряется при лечении рака простаты и при раке почки неоперабельных пациентов. Ну, дальше увидим, чем все это самое. Но опять же, тут, понимаете, есть небольшая оговорка. Все-таки они его рекомендуют использовать при небольших опухолях, когда можно... Есть и другие методы подходят, понимаете, и, так скажем, менее, так скажем, и по стоимости, да, может быть, и не и, может быть, и по эффективности не ниже. И тут возникает вопрос, а что выбрать, понимаете, и есть вот хорошая фраза Платона, говорит, чем больше выбор, тем больше сомнений. Вот как раз к этому мы приходим, то есть начинаем совниматься. Вот несколько слов про туберозный склероз. Это сложная группа пациентов, к сожалению. Вот мы наблюдали двух пациентов. Это билатеральные опухоли, это разрывы периодически, кровотечения. Помню, удалили одно образование, понимаете. Вот как раз, честно говоря, вот, можно, конечно, применять эмболизацию, но когда единственная почка, когда там 5-6 ангиомилипом, а какой из них эмболизировать, очень большой вопрос. И поэтому как раз в этих случаях может и хорошо как раз вот те ингибиторы, о которых говорил Сквайд Лансе, и вот как раз небольшой вот такой алгоритм, когда предложен при лечении больных, ассоциированных туберозным склерозом, то есть в тех случаях, когда есть, ну, понятно, кровотечение нужно оперировать, это несомненно, а если нет острого кровотечения и размер опухоли, так скажем, такие пограничные, множественные, как раз можно лечить вот ингибитором, а если нет, ну, можно, по крайней мере, наблюдать, и всегда можно перейти. Ну, в плане ингибиторов тоже, понимаете, тут пока у меня вопросы тоже есть, потому что, ну, знаете, лечить, опять же говорю, по квайдлансу ангиолипомы размером 3 сантиметра, лечить ингибитором, ну, у меня нет опыта, я сразу скажу, да, но я бы, наверное, пока еще не готов лечить, потому что все-таки очень дорого, раз, скорее всего, да, одна из причин. Другая причина – это минимальный размер, когда еще, во-первых, можно наблюдать, да, если, потому что если это еще такой пациент там, лет 50-60, потому что если при среднем росте, допустим, там, не знаю, 0,2 мм в год, так вот 3 сантиметра будет расти, знаете, еще лет 15. Зачем ему, извините, эверлимус? Если так бы, если вы его включили в квайдланс, ну, можно, может быть, чем-то еще дополнить, там, я не знаю, может, там, возрастом, еще чем-нибудь, все как-то было понятно. Я говорю, при туберозном склерозе я за двумя руками, потому что это пациенты тяжелые. Я бы сказал, что это, ну, так скажем, хороший подарок урологам, занимающимся этой проблемой. Понимаете? Да, здесь, конечно, это исследования уже проводились, даже два, это экзист-1 и экзист-2. Но, правда, пока, честно скажу, пока четко еще нет вопросов. Доза там все-то понятно, сколько лечить нужно по времени, да, теоретически, там, допустим, после эффективности, допустим, мы должны останавливаться или дальше продолжать. Ну, пока таких, ну, реальных вопросов нет, но в этом ключе тоже много уже работ, да, поэтому, ну, ну, недостатки, они как бы стандартные, хотя считаю, что вирулимуса не так много побочных эффектов, да, ну, ну, понятно, что мониторинг нужен, чтобы достичь там, да, длительное лечение мы должны проводить. Опять же, это финансово большая проблема, к сожалению, для нашей клиники, в том числе для пациентов, да. И, естественно, опять же, как мы прекращаем, рост, опять же, будет происходить. То есть мы должны все-таки, прежде чем лечить ингибитором, мы должны ответить на вопрос, надо ли это делать. И я буквально остановлюсь на таком хорошем, мне понравившемся алгоритме, который, может быть, стоит переводить. Конечно, он такой громоздкий, который предложен Вот забыл автора, это вот журнал Urology, вот в 2016 году как раз одна из таких хороших статей была посвящена по этой проблеме. Ну, по сути, авторы что предлагают? Понятно, если мы ожидаем ангиолипома, то есть мы диагностику проводим, если мы доказываем, что это ангиолипома, если это асимптоматическое, а если мы опять же возвращаемся к нашей таблице, где было почти 90% асимптоматические, то есть и не связано, да, туберозным склерозом, то есть мы должны все-таки их активно наблюдать. То есть мы все-таки должны в этой группе пациентов все-таки должны смещаться немножко в эту точку. Если симптоматическое, если туберозный склероз, понятно, эверлиумус, тут вопросов и нет. Если симптоматическое, да, если нет, то есть если и другие там, ну, есть осложнения, да, допустим, кровотечение, понятно, селективная эмболизация. Если есть вопросы, например, в плане диагностики, да, мы не можем до конца диагностировать. Как раз почему, кстати, возрос интерес к биопсии, это как раз включает доброкачественных опухолей. То есть мы должны доказать, доброкачественная все-таки или нет. То есть мы должны, можем ее наблюдать, почему не сделать биопсии. Как раз этому небольшое внимание уделено в американском guidelines. Вот, в принципе, что хотел сказать. Спасибо.
Огромное спасибо вам, Бахман Гидаятович. Коллеги, хочу обратить ваше внимание, что эта лекция уникальная, она читается впервые. Профессор готовил ее специально для нашего часа с ведущим урологом, и вы видите, что приводятся данные даже 2017 года. Конечно, исторически мы все много читали, да, все, ну, так или иначе знаем, но не думаю, что, в общем-то, многие из нас активно следят за зарубежной литературой и знают данные, ну, 16-17, да, годов хотя бы. У нас поступили вопросы, да. Некоторые вопросы, давайте мы зададим, чтобы уже у коллегов... Их не осталось, у коллег, вернее. Изолированная форма заболевания ангиомиолипома относится к врожденным порокам развития гемартрома или это все-таки истинное новообразование, в основном доброкачественное, способное озлокочисляться или быть первично злокачественной?
Ну вот как раз, так скажем, может быть, вопрос относительно сложный, потому что на него до конца еще, мне кажется, не ответили, потому что вроде бы его относят так, что продолжает относиться, так скажем, к гамартромам, да, потому что, так скажем, она образуется так, из врожденных компонентов, а в то же время его относят, так скажем, к, так как возникает из зрелых клеток, да, которые мигрируют в процесс онкогенеза, то есть это характерно для гамартром, то есть как бы присуще для ангиомилипом, что нас заставляет их относить к гамартром. То есть это такой вопрос, которому еще, я в том числе пока еще не готов ответить. В то же время мы относимся его, например, из-за того, что имеет особенности малоклональности, что характерно для переобретенных образований, то есть относим его, так скажем, к переобретенным истинным, то есть опухолям. Ну, так скажем, пока вот вопрос дискутабельный.
Понятно. А скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос. Да. Допустим, если мы проводим диагностику, вы сказали, что сейчас в последнее время, в общем-то, рассматривается вопрос биопсии, да? Да. Активизации. Если сильно выражен внутрисосудистый компонент, вернее, вот этот вот сосудистый компонент, в опухоли, насколько высокий риск кровотечения? Сопоставим он вот с теми результатами, которые мы получим?
Да, ну, тут, видите, все зависит, наверное, все-таки, опять же, будет зависеть от размера, потому что если мы выполнили компьютерную томографию, да, и имеются, так скажем, факторы, которые говорят в пользу возможного кровотечения, да, то есть большой размер, потому что здесь действительно корреляция между размером и этими аневризмами, потому что вряд ли, наверное, опухоли 2 сантиметра будут эти аневризмы, которые могут, так скажем, вызвать сильное кровотечение, но в этих ситуациях, может быть, есть стоит делать биопсию. А если большая опухоль, допустим, там 6-7 сантиметров, да, то есть где высокие, ну зачем вообще заниматься биопсией? Тоже даже, мне кажется, нет смысла заниматься биопсией, потому что это глобально ничего не решает. Да, мы все равно будем, да, мы, это требует интервенции какой-то активной.
Имеется ли у вас опыт лечения ангиомиелипомы почек ингибиторами МТОР? Ну, вы отвечали в плане лекции?
Нет.
Нет, да.
Я, честно говоря, разговаривал и нашими онкологами, пока очень минимальный.
Но это связано с чем? Это связано с тем, что они малодоступны для российских пациентов?
Ну, видимо. Кстати, вот к вопросу, например, мы с ними на этот вопрос дискутировали, например, по поводу квайдланса. А вот опять же, ведь они же онкологи, да, допустим, этим препаратом владеют онкологи. Так, да. И они кому будут назначать? Скорее всего, наверное, больным с парадическим АМЛ. Так скажем, вот из собственной презентации я сделал для вывод, что по сути больным с парадийскими, может быть, только тех пациентов, которые имеют там какая-то аддикционность, да, там сложную сопутствующую проблему, может быть, им стоит назначать, да, когда им нельзя выполнять активно какие-то манипуляции. Ну, а так, если рассмотреть, ну, а кому они должны назначать? Если это небольшие опухоли, да. Кстати, я, например, разговаривал, но ли у них ангиолипома, и где-то, допустим, 3-4 наблюдает в год, и причем все после лапароскопической резекции почки диагностируют. То есть это небольшие опухоли. А зачем им назначать ингибитор? Возникает вопрос, насколько актуально у них это использовано по ингибитору. Туберозным склерозом онкологи не занимаются глобально, да, если я не знаю.
То есть,
если,
среди таких, да, пациентов?
Да, вот поэтому, мне кажется, вот...
Если после констатации диагноза ангиомиелипома почечной паренхимы вести выжидательную тактику, чем это грозит?
Ничем не грозит. Активно просто надо наблюдать.
Активно наблюдать.
Это УЗИ.
УЗИ раз в полгода.
Да, раз в полгода УЗИ, все говорит. Уже доказано, что в принципе скорость роста довольно минимальная.
Вы вот упомянули такую цифру 0,2 сантиметра в год, да? 0,2.
Ну, понимаете, разные авторы, потому что некоторые переводят в соки, например, ну, где-то колеблется, там, чуть, кто переводит,
0,8. Ну, медленный, 0,8. Какой рост? Медленный какой-то рост?
Ну, медленный, например...
Ну, это либо не растет вообще.
Ну, грубо говоря, там, 2 миллиметра в год. Ну, это 2 очень
миллиметра, медленно. Это же может быть погрешность УЗИ.
Да, ну, так скажем, да, согласен.
Так, какой метод лучше использовать, КТ или МРТ, если при УЗИ выявлено образование в почке? Мы не говорим сейчас про ангиомиелипому, это вообще, в принципе, вот выявили образование в почке. Какой метод для... Ну, такой самой лучшей диагностики, самое правильное использовать, КТ или МРТ?
Во-первых, конечно, я все-таки не радиолог, но честно скажу, что, например, если включить это, опять же, ангиомиелипом, такая последовательность УЗИ, КТ, МРТ. То есть, если КТ вам не вопросы не отвечает, значит, можете выполнять МРТ. Да.
Как дифференцировать ангиомиелипому от злокачественных наобразований, если при компьютерной томографии с внутривенным контрастированием липома накопила контраст за счет сосудистого компонента?
Нет, я уже говорю, что липома контраст не накапливает. Нет,
это в виду, что если это не сосудистая липома, наверное, немножечко тут некорректно написано, но я так думаю, что вот если, допустим, выражен сильно сосудистый компонент, как отличить от злокачественного новообразования?
Нет, ну как раз это есть диагностические сложности, когда опухоль имеет, так скажем...
Сильно сосудистую.
Нет, не только сосудистую, интраопухолевое имеется кровотечение. Угу. Вот тут могут возникнуть проблемы с дифференцировкой, потому что меняется интенсивность сигнала, понимаете, угу. И мы можем... вот это сложно как раз диагностировать, что это почечно-клеточный рак или это ангиомиелипома.
Ну тогда как? Оперировать и уже после операционного?
Нет, вот как раз вот один был случай описан, как раз мне очень было это, так скажем, познавательно, вот у профессора Аляева, вот как раз случай описан, как раз они не могли до конца понять, что это ангиомиелипома, то есть все-таки закончилась эта биопсия. Это много вопросов. Как раз может быть проблема, например, липосаркомы проблема, как раз дифференциальной ангиомиелипомы.
Ну и биопсия тут, наверное, тоже опасна, да, если сосудистый компонент съест.
Да нет, такой опасности нет. Как раз, кстати, например, к моему удивлению, например, американский квайдланс приводит всего очень, если не ошибаюсь, 2-4% осложнений, то есть, ну, даже 2%.
То есть очень... 2-4?
2-3-4, да.
А, 2-3-4. 2-4,
то есть не так много. И еще больше, к моему удивлению, приводит так называемая там форс-биопсия, то есть когда нет, ничего не получили, это, то есть ошибочно, да. Угу. Всего 1%, то есть довольно высокая эффективность биопсии.
Спасибо вам большое. Это все были вопросы, которые нам задали. Я думаю, что после внимательного пересмотра на УРО ТВ сегодняшней лекции... Угу. У вас, коллеги, могут появиться еще вопросы. У меня у самой еще, мне надо это все осознать, передумать, переработать, чтобы у меня появились еще вопросы. Но
хочу отметить, что нет предела совершенствования, правда? Можно слушать и учиться бесконечно. Огромное вам спасибо за то, что вы приехали, за то, что вы подготовили, потратили свое личное время, не только на проезд, а, наверное, больше всего времени ушло на подготовку лекции, в которой приведены самые-самые последние данные. И я думаю, что мы будем держать с вами связь, и не откажите еще раз приехать по каким-то темам. Спасибо большое, коллеги, спасибо, до свидания.